Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Кумха сказал: «Я надеюсь, что ты стал внутренне духовно пробужден и знаешь теперь то, что достойно познания, увидел то, что стоило увидеть». Шикхи Дваджаск ответил: «Воистину, благодаря тебе я увидел высшее состояние. Как получилось, что я этого до сих пор не понимал?» Кумха сказал: «Только когда разум совершенно успокоен, когда ты полностью оставил все желания и удовольствий, и чувства лишены способности приукрашивать и прикрывать реальность, только тогда слова учителя правильно понимаются. Твои предыдущие усилия не пропали зря, потому что они дали результат сегодня, и нечистота отпала. Когда человек освобождается от умственных обусловленностей, грязь отмыта или очищена, слова учителя проникают прямо в сердце ученика, как стрела входит в стебель лотоса. Ты обрел это состояние чистоты, поэтому достиг просветления от моих слов, и твое непонимание пропало. В нашем обществе твоя карма, действия и остаточные последствия была уничтожена. До этого полудня ты был полон неверных понятий «я» и «моё» из-за невежества. Теперь в свете моих слов разум оставил твое сердце, ты был полностью пробужден, ведь непонимание длится только пока разум действует в сердце. Теперь ты достиг просветления и освобождения».
Просветление, освобождение — это слова, указывающие на то, что достигнуто самадхи. Вне самадхи просветление, освобождение не обретаются. Могут быть разные типы самадхи, разные по качеству уровни самадхи. Но все это разные способы самадхи или созерцательных состояний, близких к самадхи. То есть есть близкие к самадхи или похожие на самадхи. При этом есть самадхи раджа-йоги, самадхи кундалини-йоги, самадхи джняна-йоги, самадхи бхакти-йоги и самадхи мантры-йоги. Также есть самадхи нада-йоги. Имеющие свои вкусы и способы. Это не происходит в сфере внешних действий, не происходит в сфере чувств и эмоций, не происходит в сфере ума и концепций, не происходит в сфере подсознательных образов и тенденций. Хотя низшие виды самадхи связаны с вхождением в подсознательные образы. Но само пробуждение является выше. Это начинается с причинного самадхи, как предстоящего освобождения. Но истинная самадхи всегда приводит к переживанию за пределами пяти оболочек измерения Турья. Измерение Турья неопределимо. Бесформенно, неконцептуально, непостижимо, если ум захочет его описать. Но когда вы его переживаете, оно вполне осознаваемо. То есть это не означает, что мы не можем его осознать. Мы не можем его описать логикой и концепциями ума, но мы можем его ясно, ярко, предельно, пронзительно, отчетливо переживать. Но когда мы его пережили и, допустим, вышли, даже если мы его потеряли, утратили, мы имеем память о нем. Но когда мы попытаемся описать его другому человеку, человеческим языком, мы почувствуем, что это невозможно. Ну, например, как если слепому невозможно объяснить, что такое там, зеленый цвет. Память о пережитом самадхи, проникновении в измерении Турия, пускает ростки. И такие ростки начинают постепенно работать с нашей кармой. И обычно самадхи обретается позже, но на стадии встречи со светом обретается состояние переживания света, похожее на самадхи или близкое к самадхи. Встреча со светом означает, у вас был проблеск. У вас был проблеск неконцептуального знания, неконцептуальной недвойственности. Но он мелькнул, как молния, и исчез. Но память о нем осталась. Если вы работаете с этим проблеском и подпитываете его методом, упай, мантрой, упасаной, джняной йогой, вичарой и так далее, этот проблеск, он становится ростком, который начинает прорастать. И на этапе передачи он становится таким ростком, который начинает помогать вам растворять мысли и эмоции. А если набирает силу ваш внутренний наблюдатель, то происходит встреча вашего наблюдающего внимательного осознавания в результате атмавичары и того ростка ясного света, который был пережит во время встречи со светом. Они начинают как бы вместе работать, помогать вам. Опыт этот начинает работать сверху, а ваша практика атмавичары и внутреннего наблюдателя снизу. И тогда у вас появляется способность, называемая викальпакшая, к самоосвобождению. Способность к самоосвобождению – это уже само по себе великое достижение, если это реально работающая способность. Потому что ваши мысли становятся подобны падающей снежинке в океан. Они растворяются, не оставляя следов. А когда самоосвобождение углубляется, они становятся подобны змее, которая разворачивает свои клубки одним движением, очень естественно, легко. А когда самоосвобождение углубляется, ваши мысли, ваше сознание становятся подобным вору, крадущимся в пустой дом. То есть вы укореняетесь в переживании пустотности, где мысли не укореняются, а доминирующим является переживание пустотности. Самоосвобождение неминуемо ведет к изменениям в структуре сознания, в изменении процессов формирования опыта, памяти. Все это начинает растворяться. Вся антахкарана начинает растворяться не как инструмент, а как отождествление. И это называется мана наша. Это означает, вы верно идете к зачатию. Мана наша означает, вы уничтожаете свою связь с концептуальным умом, с архивами, матрицами памяти, с эгоизмом, которое на них основано. То есть манас – память как часть читты, ахамкара. Вот с этим отсекается связь. Вы отсекаете связь, потому что вот эта память о пережитом опыте, внутренний наблюдатель, опыт непрерывного самоосвобождения концепции эмоций, они делают свое дело, если вы годами правильно их придерживаетесь. Если вы забываете, то, конечно, этого не происходит. То есть это произошло в молодости, 20 лет назад, а вы не работали с этим, то, конечно, оно не сработает. Однажды к Рабиндранату Тагору пришел один человек, постучал ему в дом, сказал, я бы очень хотел с вами поговорить. Я читал ваши стихи, они меня так вдохновили. И он пригласил его, там они пили чай. И он процитировал его поэму, вот стихи о Боге, они так затронули его душу. Он сказал, что вы вот хотели этим сказать? Вот Это так меня вдохновило, я бы хотел бы глубже проникнуть в это. Рабиндранат Тагор ему ответил: 30 лет назад об этом знали я и Бог, а сейчас об этом знает только Бог. То есть когда-то это было моим истинным переживанием, я его выразил. Но сейчас я уже как бы не в этом, не могу сказать. То есть когда-то это было откровением, но повторить его невозможно. И вот если мы забываем это откровение, не работаем с ним, не питаем, то оно не становится мано нашей. Но если мы с ним работаем и питаем, оно становится мано нашей. Это и есть стадия зачатия. И стадия зачатия — это третья пхуми. Вы добираетесь успешно до третьей пхуми. Передача — это вторая пхуми. Викальпакшая — самоосвобождение, вторая пхуми. На стадии мананаша отсекается ваша связь с умом. Вы теряете надежду на то, что можно выразить что-то умом, можно решить что-то умом, понять что-то умом. Вы отсекаете надежду на ум в принципе, а также на органы чувств и на все то, что связано с эгоизмом, с ахамкарой, цепляние, привязанности к сансаре и прочее. На третьей пхуме они отсекаются. То есть вы создали фундамент для освобождения. Но вы еще не освобождены, потому что глубинные тенденции ваши спят внутри. Но вы на правильном пути. Если вы будете продолжать быть внимательными и просто пребывать на состоянии третьей пхуми, не отвлекаясь, и будете питать свою естественную осознанность упасаной, джапой, самодисциплиной, с общим садханой, это будет нарастать. Внутри вас будет восходить великое солнце Востока. Сахаджа как недвойственный принцип осознанности. И она будет сама осуществлять растворение васан. Просто потому, что это божественное солнце Сахаджа обладает своей силой благодати благословений. Поэтому человек на третьей пхуме переживает пустотное памятование благодаря поддержанию созерцания, а не благодаря анализу. И это пустотное памятование, если он его подпитывает, становится со временем благодатным. Безблагодатное пустое пустотное памятование бывает в начале третьей пхоми. Безблагодатное пустотное памятование, оно таково: я имею воззрение, я имею опыт света и пустоты, я имею силу воли и дисциплину не отвлекаться. Я отсекаю связь с умом, с концепциями, с памятью, с эгоизмом и привязанностями. Я отрешен, и у меня есть глубокая ясность, которая не уменьшается, которая углубляется. Но радость вот что-то маловато. Но счастье мне этого не приносит. У меня есть вайрагья, но вот это не делает меня наполненным любовью, чистотой, красотой. Это делает меня отрешенным, да. Но это не делает меня целостным и полным духовного света и чистоты. Это такое состояние правильной, но безблагодатной пустотности. Потому что время благодати еще не пришло. Если вы ничего не делаете в плане упасаны, накопление заслуги, мантры, практикуете только самосозерцание и самоосвобождение, это может быть длиться долго. Поэтому если вы стремитесь, чтобы ваша пустота стала благодатной, обязательно надо накапливать заслуги, практиковать сострадание, четыре бесконечных и делать упасану. Но рано или поздно эта пустота становится благодатной. И вы переживаете не просто пустотное памятование, а ваше памятование становится самоозаренным. Самоозаренным означает, оно озаряется светом божественной милости. Это знак того, что вы успешно преодолели горный пик третьей пхуми и уверенно движетесь к четвертой пхуми. Если вам удастся поддерживать самоозаренное памятование целый день, замкнув круг дня, то это начнет проникать и в ночь. Что вы на верном пути. И больше у вас не будет грубых проблем, ошибок или отклонений, которые помешали бы вам в этой жизни достичь освобождения четвертой пхуми. Это подобно прохождению четырех горных перевалов на пути. Первый горный перевал самый простой, второй покруче, третий действительно нелегкий, а четвертый, он тоже очень высокий и крутой, но там большие красоты, и они вас вдохновляют. Поэтому он может быть и непростой, но он вдохновляющий и радостный. Вот так.
Находись постоянно в бесконечном сознании, свободном от страданий, желаний и привязанностей. Шихидваджа сказал.
Находись постоянно в бесконечном сознании, свободным от желаний, цепляний и привязанностей. Это простой рецепт освобождения. К вам приходит человек, страдания, привязанности, вы ему можете ответить так. Находись постоянно в бесконечном сознании. У тебя не будет проблем, ты будешь свободен от страданий. И вот для высших дивья, таких как Рама, это работает. Идеальный ученик, гуру сказал, ученик понял, услышал, сделал. Достиг просветления. И больше не выходил, не выпадал из этого состояния. По принципу хорошей лошади достаточно тени кнута. В детстве я ездил на лошадях. Но не сам, конечно, на лошадях верхом, а на бричке с дедушкой. Из одной в деревню, в другую, там, за кукурузой, сахаром или картошкой. И он погонял лошадей. Я замечал, как разные лошади реагируют на дедушку. На некоторых он только подымал ветку такую. Специально он ломали ветки с деревьев. И достаточно было поднять, и лошадь сразу же так собиралась с мыслями. И очень так бодро начинала идти. Другой он подымал ветку, так еще, вот там я тебе. Она все равно так шла. И только когда он так прикрикивал, она уже шла. А третий ветка не помогала. Он брал тогда вожжи и так по ней. И она тогда уже начинала приходить в себя и там переходила, рысью пошла. Вот такие три типа лошадей. И вот хорошей лошади достаточно тени кнута. Это первая лошадь, которой достаточно просто ветку поднять. Она так посмотрела, все поняла. И быстро начинает скакать. И вот эта тень кнута, это означает понять четыре осознанности, например. Чтобы интенсивно практиковать. Или хорошая лошадь – это та, которая имеет преданность естественному созерцанию, Богу, связи с Богом. И предается этому всей душой. Лошадь – это наш ум. А кнут – то, что ее может побудить, вдохновить, непрерывно практиковать. Мы должны определить, к какому типу лошади относится наш ум и какими методами его вдохновлять. Но если сказать простому человеку, пребывай в бесконечном сознании, отрешенном и свободном от привязанности, он будет разочарован, скажет, что это за совет? Как-то я буду пребывать в бесконечном сознании? Да где оно вообще находится и как в нем пребывать? Что это такое? Это загадка, которую мы разгадываем всю жизнь. Бесконечное сознание – оно пребывает и снаружи нас, и внутри нас. Мы можем в него войти, если правильно настроимся на передачу от гуру, или правильно поймем атмавичару, или правильно поймем тройную санкальпу и созерцательные вообще пражня янтру. Но вопрос не только как войти, вопрос как в нем удержаться и как сделать, чтобы оно освободило нас. То есть это бесконечное сознание должно внутри нас активироваться, пробудиться, заработать. Наш внутренний источник надо разбудить. Наш внутренний источник осознанности подобен бесконечному сознанию, но его надо пробудить. И людей с пробужденным источником не так уж много вообще на всей Земле. Те, которые имеют с рождения. Есть те, которые его пробуждают усердными методами, пробуждают. Кому это удается? Это источник не только вид сознания, это источники силы и энергии. Вопрос.
Гуруджи, бывает вот так, ты несешь по воде ума, а потом как отвлекнулся, а потом лошадь тебя несет, вот, берет за поводье, ты как бы чувствуешь себя лошадью.
И ты уже не всадник, да? Ты уже лошадь. Да, такое бывает.
Дальше. Шикхидваджа сказал, у просветленных людей разум остается или нет? Как он живет и действует в этом мире без ума? Кумбха ответил, воистину, у просветленных не остается разума. Что такое разум? Плотные умственные ограничения, приводящие к перерождению, у просветленных это отсутствует.
Разум просветленных растворен. Осознанность остается. И способность мыслить остается. Но механизм, который закрепляет и закрепощает это, он растворяется.
Просветленные мудрецы живут с помощью разума, свободного от ограничений и не способного привести к перерождению. Это не разум вообще, а чистый свет.
Стоп. Чтобы разум был способен привести к перерождениям, должна быть фиксация. Фиксация должна быть обусловлена васаной, желанием. И она должна перерасти в устойчивый отпечаток, в самскару. Самскара при перерождении начинает движение ветров в определенном направлении. Тонкие ветры ума, ведь в момент смерти в промежуточном состоянии мы представляем собой ведь уже не человека, а душу как тонкое тело, причинное тело. Фактически это сознание с ветрами, с тонкими ветрами ума. И эти тонкие ветры откликаются, пятицветные ветры, пяти цветов, соответствующие пяти мудростям. Эти тонкие ветры откликаются на очень тонкие колебания сознания. И мы такой поток сознания, который может превратиться во что угодно, перетечь во что угодно, в любое тело, переместиться в любой мир. Любое тонкое желание, и ты уже в этом мире. Чуть-чуть побольше фиксации, у тебя начинает образовываться тело. И многие люди, пока они живы в этой жизни, они обеспокоены заботами о каких-то материальных вещах, о власти, деньгах, богатстве, привязанности. Но когда они попадают в промежуточное состояние, у них заботы уже другие. Как не попасть в матку животного, как не попасть в яйцо, как не родиться из влаги, как родиться из человеческой утробы, или как вообще не рождаться в грубых мирах, а родиться в чистой стране, как переместиться на небеса, как остаться на небесах. Как пройти благоприятно суд Читрагупты и Ямараджа? Как войти в ясный свет, подольше зафиксироваться в нем, осознать его и не выпасть, а породить иллюзорное тело? Как, породив иллюзорное тело, полностью пропитать его чистым светом, чтобы оно привело к освобождению? А у грешников как избавиться от адов? Как выбрать ад помягче, как бы котел похолоднее? У петрисов как найти пищу? У богов сферы желаний как утонченно поразвлекаться тот период, который есть? В общем, заботы у каждого живого существа соответствуют их тонким ветрам и тонким кармическим тенденциям. И причиной всему этому является ум, спящее внутри него желание. Но если мы при жизни очистили все желания, и мы всегда зафиксированы как бесконечное пространство, ни одно желание ума не приведет к новому перерождению, потому что оно будет пустым.
Дальше. Это не разум вообще, а чистый свет. Они живут и действуют в этом состоянии, а не в разуме. Непонимание и инертный разум — это разум, а просветленный разум называется сатвой. Невежественные люди живут в своем разуме, а просветленные — в сатве.
Стоп. Итак, невежественные люди живут в разуме, а разум испещрен кармическими тенденциями, а просветленные живут в свете, в сатве. Свет и сатва — это одно и то же. И как, чтобы очистить умы людей, которые живут в карме, есть различные тантрические методы ухищрения, садхана. Например, когда мы визуализируем чистую землю, строим новую вселенную, дворец, окружение вокруг гору Меру, это очищает лока-васану, наши цепляния и тенденции привязанности к физическому месту. Когда мы визуализируем дворец божества, это очищает наши цепляния, связанные с привязанностью к дому, к домам, к жилищу. Когда мы визуализируем лотосный трон, это очищает момент зачатия, момент рождения. На лотосном троне представляются семенные лунный диск и солнечный диск, которые соответствуют белой и красной материнской капле, материнской субстанции женской и мужской отцовской субстанции. А джива затягивается между ними. И вот когда визуализируется семенной слог, это очищает процесс рождения. Когда мы визуализируем форму божества, это очищает тело, которое принимается, которое рождается, которое, в котором душа собирается воплотиться, потому что ее тонкие пятицветные ветры начинают идти по другому пути. Вместо того, чтобы стать человеком или стать насекомым, стать животным, тонкие пятицветные ветры принимают форму божества. И вот разные стадии йоги божества очищают разные фазы, связанные с перерождением. Фаза лая-крама, когда мы растворяем мандалу божеств и божество и на некоторое время погружаемся в чистый свет, очищает промежуточное состояние, связанное с переживанием прабхасвары, чистого света. Когда мы практикуем четыре бесконечных и учимся, что внутри нас есть пустота, но эта пустота излучает любовь и сострадание в виде лучей света, вот эта стадия, ведь это медитация четырех бесконечных, это ведь часть йоги божества. Она очищает момент перерождения, когда душа выпадает из чистого цвета и начинает формироваться ее промежуточное состояние. Семенной слог, когда мы концентрируемся на семенном слоге, очищает момент вхождения в утробу, в матку при зачатии. То есть разные фазы очищают разные процессы. Просветленные активности. Шанти-карма, пауштикарма, ваши властная, ваша карма, гневная активность. Очищают кармические активности, которые душа может проявлять в грубом физическом теле. Таким образом, есть различные активности энергии, которые надо очистить. Есть очищение, процесс взаимодействия очищаемого и очищающего. Очищаемое — это наша карма, наши возможные тела, активности кармические. Очищающее — это наше созерцание, пребывание в свете, а также джапа, мантра, образ божества, то, что очищает, очистительное средство. И процесс очищения — это процесс столкновения, взаимодействия нашей кармы и очистительных средств. Когда очищение достигает силы, набирает силы и доходит до высшей точки — мы оказываемся, что больше ничего не сатвичного не осталось. Все становится сатвичным. Сатвичным — это отличается от мирской сатвы. Сатвичным означает нераздельный с ясным светом, нераздельным с чистотой. И даже несатвичные вещи становятся нераздельными с чистым светом и с чистотой. То есть даже тамасичные и раджасичные вещи, они интегрируются, становятся нераздельными, переживаются сатвично. Вот это предельная сатва, в которой пребывают просветленные. Сатва единого вкуса. Низшая сатва, она не связана с единым вкусом, она связана с переживанием чистой гуны сатвы. Высшая сатва объемлет все три гуны и над ними возвышается. Например, таков Шива. Таковы высшие боги. Эта сатва связана с Ишварой, как и переживанием чистого света, как в едином вкусе.
Кумха продолжил. «Ты достиг состояния сатвы или просветленного разума благодаря отказу от всего. Обусловленный разум полностью отброшен, я в этом уверен. Твой разум стал похож на чистое, бесконечное пространство. Ты достиг состояния полного равновесия, что есть состояние совершенства. Это и есть полный отказ от всего без остатка. Какого счастья можно достичь, умерщвляя плоть? Высшее и бесконечное счастье достигается только в полном равновесии. Какое счастье можно получить на небесах? Тот, кто не достиг самоосознания, пытается ухватить немного удовольствия благодаря выполнению каких-то ритуалов. Тот, у кого нет золота, ценит медь».
Ритуальные практики действительно могут дать опыт небес. Хома, хаван, пуджа усиливают нашу сатву. Они могут дать временное сатвичное тело при перерождении или в сновидении, благоприятно влиять на йогу сновидений. Они дают в целом накопление заслуг. Сам факт смотрения на божество, чтения мантры, воспевания мантры все это накапливает сатву. И божества, связанные с именем каждого божества, с мантрой каждого божества, устанавливают связь с нашей душой и с нашим тонким телом. Но малая сатва — это и есть накопление заслуг. Ее недостаточно для освобождения, ее достаточно для переживания рождение в сансарных мирах, сансарных удовольствий, для перерождения в чистой стране, да. Если больше сатвы, ее достаточно для перерождения в небесных мирах. Но высшая сатва означает, мы освобождаемся от всех имен, имеющих имя и форму. Высшая сатва означает не то, что вы разделяете сатвичные какие-то опыты, переживания, восприятия, несатвичные и нейтральные, а вы видите все сатвичным. Например, вы выходите на улицу, на улице грязь, и у вас были прекрасные сатвичные переживания в вашем, в алтарном зале, во время баджанов. Красивые божества, красивые мантры, красивые баджаны, улыбающиеся практикующие. И вы в сатвичном настроении идете и выходите на улицу, там дождь, там грязь, или встречаете какого-нибудь быка, может быть, или человека несатвичного. Постепенно у вас портится настроение. И вы примерно так рассуждаете, вот как хорошо было вот в сатвичной атмосфере, а вот здесь уже не очень как-то. А если еще слышатся звуки какой-то мирской рок-музыки, неприятные какой-то. Или вы слышите какие-то звуки неприятные, или вы видите неприятные какие-то образы, полузгнивший труп собаки, например, на дороге валяется. Или шумы какие-то, электричка идет, или запахи какие-то промышленные, сгоревшие какой-то пластмассы. И постепенно ваше вот это сатвичное, очень легкое, воздушное, радостное и чистое переживание, оно улетучивается, и ваше настроение тоже улетучивается, ваша бхава тоже уходит. И вы переживаете уже такую сниженную бхаву. Но чистая сатва означает, что вы видите чистыми, светоносными все, что входит в поле вашего восприятия. Что ни одного звука, ни одного запаха, ни одного образа, ни объединенного с чистым светом не остается. И ваше настроение не ухудшается, ваша бхава не понижается. И так же, как вы слышали баджан, восторгаясь ему, и испытывали благодать, вы услышали звук паровоза и думаете: о, это раковина Кришны или раковина Вишну. Вы услышали запах какой-то из трубы промышленной фабрики, там, где сжигают какие-то отходы. Думаете: о, это благовоние. Вы идете, видите, какую-то грязь, не убрано там что-то по дороге там. Хотя в Европе это не характерно. Но может встретиться. Видите, это чистая земля, как дорожки из чистых земель. И ваша бхава, ваш сатвичный настрой не понижается. Вы пребываете в сатве. Вы все объединяете. Вопрос?
Ом Гуруджи, а примерно так Шива делает хому из пластмасса?
Пластмасса.
Ну, можно и так, да. Он может разными веществами делать хому. Самыми неожиданными.
О мудрый, ты мог бы очень просто стать мудрецом с помощью чудалы. Почему ты выбрал бесполезные и бессмысленные жестокие ритуалы? У них есть начало и конец, а в середине кажущееся счастье. Однако твои ритуалы в некотором смысле пригодились для духовного пробуждения. Теперь всегда будь тверд в истине. В бесконечном сознании возникают все реальные и даже нереальные понятия. В том же бесконечное сознание и они уходят. Даже идеи «это надо сделать», «это не надо делать» — капельки этого сознания. Оставь их и будь необусловленным. Все методы типа ритуалов непрямые. Почему бы не пойти прямым путем самоосознания? То, что было описано тут как сатва, должно быть оставлено самой сатвой, то есть полной свободой от нее или непривязанностью к ней. Все страдания в трех мирах у царя возникают только от умственных желаний.
Не в том смысле, что мы оставляем сатву и решаем заняться тамасом или раджасом, а в том смысле, что от малой начальной сатвы мы переходим к более глубокой, всеобъемлющей сатве, к тотальной сатве, включающей и тамас, и раджас, интегрирующей. Сатва не отвергается, она нарастает. Она нарастает настолько глубоко и сильно, что больше не остается места ни для чего не сатвичного. Все становится сатвичным. Таков путь единого вкуса. Иногда неправильно понимающие люди единый вкус, они думают: это сатва, я должен быть не привязан к сатве. Они начинают избегать сатвы, чтобы якобы не привязываться. Но их карма, она раджасичная и тамасичная. И тогда раджас и тамас в них нарастают. И тогда они пытаются рассматривать тамас и раджас, исходящие из их кармы, и сатву как равноценное, искусственно как-то. Ну, например, рассуждая, что это все одно, ведь это же все в едином вкусе. Но такие рассуждения, они ничего не решают и ничего не помогают. Суть заключается в том, чтобы постепенно переходить от малой сатвы к большой сатве, которая объемлет все наши кармы. И утверждение в этой большой маха-сатве — это и есть истинное пробуждение. И именно в такой большой маха-сатве пребывают великие души — маха-пуруши и утама-пуруши. Маха-сатве единого вкуса. вселенской тотальной сатве за пределами трех гун. Эта вселенская тотальная сатва за пределами трех гун — это характеристики высших божественных существ, живущих в высших просветленных татвах.
Если ты находишься в состоянии равновесия, в котором и движение, и неподвижность мыслей не отличаются друг от друга, ты попадаешь в вечное. Существует только единое бесконечное сознание. Тот брахман, который есть чистое сознание, сам известен как сатва. Невежественный человек видит это как мир. Движение, как и неподвижность в бесконечном сознании, только понятие в голове наблюдающего. Тотальность бесконечного сознания есть сумма всего этого, но лишённая таких понятий. Его реальность вне слов.
Ооо.